Давайте откроем два места Писания. Первое место хочу вам показать. Оно написано Луки, 9 глава, 46 стиха. Вернее, выше прочитаю. С 37 стиха прочитаю. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его множество народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверх его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божьему. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии: Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слов его, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его, а спросить его о сём боялись. Пришла же и мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердец их, взял дитя, поставил его перед собой и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Вот такая история. Христос, значит, ушел с учениками Иоанном и Петром на гору, а остальные ученики, значит, были среди людей, привели к ним бесноватого ребенка. И они не могли ничем помочь. Ребенок этот бился, его бесы колотили. И когда Господь пришел, они обратились к Нему и говорят: «Вот ученики твои не могли ничем помочь, пожалуйста, помоги». Иисус почему-то в этот момент сказал такие слова: «Род неверный и развращенный, доколе буду с вами и доколе буду терпеть вас». Вот здесь показан весь характер Иисуса, что Он переживал внутри себя, что с Ним происходило, когда Он все это видел вокруг себя, понимал, как они относятся к этому всему. И он говорит: «О, род неверный и лукавый, доколе буду с вами и доколе буду вас терпеть». Так ему плохо было среди людей. Я думаю, что это касалось не только тех людей, которые там привели своего мальчика. Это касалось всех людей на земле, в том числе и учеников Иисуса Христа. И обратите внимание, что происходит дальше, когда он исцеляет этого ребенка. Народ весь, ну, в таком восторге, и все славят Бога, и все. Именно в этот момент, говорит Писание, Господь говорит своим ученикам: «Вместите в ваши уши, что Сыну человеческому надлежит быть распятому и убиту, и воскреснуть в третий день». Но они не поняли его. И там сказано, не уразумели, не могли понять ничего то, что он говорит. И боялись спросить его: «Что ты имеешь в виду?» И потом, Как тут написано, смотрите, интересно. Пришла же им мысль, кто из них был больше. Вот такая мысль раз и пришла, и заняла всех их мозги. Кто же из нас на самом деле больше? И они начали спорить, думать, гадать. И Иисус Христос, видя, зная их помышления, Он им сказал, что кто будет меньше всех, тот и будет великим. И я хочу это место, еще подобное этому месту, более внимательно разобрать. И хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что Христос какое-то особое состояние терпел в это время. Ему нужно было вложить им слова жизни, слова правды. И он не мог это сделать, у него не получалось. Он говорил, но он заранее знал, что они не примут и не услышат его. И, казалось бы, простые слова, которые можно было бы по-человечески разобрать. Что значит ты умрешь? Что значит ты будешь распят? Что значит ты воскреснешь? Да, не так сложно. Но они не понимают его совершенно, и не только не понимают, они боятся спросить его. Если мы читаем о Иисусе, о его характере, то мы понимаем, что не было никаких причин, чтобы бояться что-то спросить у Иисуса. Потому что Иисус был проще простого. Он был, вообще образ имел, вид имел раба. Служащего. Он сказал своим ученикам когда-то, что кто больше, возлежащий или служащий? Когда вот какой-то пир, и люди возлежат, а слуги служат, подносят там все. Кто больше? Они сказали, конечно, возлежащие больше. И он им сказал, так вот я для всех вас, как служащий. Я не был вашим господином, я не был человеком, то есть личностью, которая бы как-то доминировала, что-то бы такое грозное себя представляло. Я был кроток и смирен сердцем, сказано в Писании. И Исаия много об этом говорит, каким был Иисус. Поэтому боялись они его спросить только по одной причине, что был тот, который очень был в этом заинтересован, чтобы они так и не поняли этой великой важной истины. Вот понимаете, Христу нужно очистить людей через Слово. Нужно вложить им истину, чтобы они могли стать свободными. Потому что это не просто так пришла мысль, что кто из нас больше. Это, конечно, было то, что в их сердце, их желания, их понятия. Они представляли земное царство, они представляли привилегии, представляли возможности по плоти, как они будут популярными, известными, богатыми, и мало ли что они себе представляли, потому что они действительно видели это по плоти и спорили много об этом. И подходили к Иисусу и просили, дай, чтобы вот мы сели один по правую, другой по левую. И он в самый момент, когда ярко так этот бес вышел, он обратился к ним и сказал, примите это, вложите это в ваши уши. Смотрите, как. Когда же тот еще шел, бес поверх его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божьему. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим. Слышите, когда они все дивились, он подобрал самое лучшее время, он сказал им, вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли его слов, и оно было закрыто от них, потому что они не постигли его, а спросить его о сём боялись. Не понимают, не могут услышать Иисуса, не могут понять его мысли. И что-то происходит. Ну, казалось бы, дай, Господь, чуть больше дополнительной информации, может быть, и поняли. Но они боятся спросить. Закрывается от них это слово со всех сторон. И Господь, как мы видим, не может ничего сделать. Именно об этом Он сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе я буду с вами и буду терпеть вас?» Даже у Христа не получалось донести свое слово до самых близких ему людей. Не получалось. Почему? Потому что внутри были неправильные позиции. Они представляли, что они что-то от этого царства будут иметь. Что-то это царство им принесет для их физической жизни, для их плоти, каких-то благ. И они ожидали этого. И это закрывало им мозги. Просто даже простые речи Иисуса, вот Он говорит, а они ноль эмоций. Казалось бы, ну абсолютно ничего тут нету сложного, что будет отдан в руки человеческие. Много раз Он говорил, что вот мы идем в Иерусалим, там я буду распят. И они там по дороге спорили, кто из них больше. И там, идя дорогой уже в Иерусалим, они спорили, говорит Писание, кто из них больше. И так и до самого конца они этой величайшей истины не поняли. Хотя Господь очистил их словом Своим, но, как мы видим из Священного Писания, что они были все равно сильно непонимающими и не знающими до конца, что на самом деле Господь готовит. Еще одна история тоже очень интересная. Это Луки 24 глава, с 13 стиха буду читать. В тот же день двое из них шли в селение, отстающее стадии на 600 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. Ну, о том, что Христос был распят, и все они это обсуждали, шли дорогой, и когда они разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, подошел к ним. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, в слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. И вот обратите внимание на 21 стих. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорят. Но его не видели. Тогда он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу, войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И 33 стих, обратите внимание. «И став тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Пришли, значит, в селение, и Иисус показался им, и они прямо ночью снялись и пошли назад в Иерусалим. И застали апостолов всех там собранных вместе. Вот удивительная история. Значит, идут и рассуждают. Во-первых, ну куда идут ученики? Во время, когда сказали, он воскрес, его там нету. Да? А мы думали, что он спасет Израиль, а уже вот 3 дня, как все это случилось, и ничего нету. И не верим мы, что он воскрес. Идем по своим делам, по каким-то делам, или домой куда-то идем. Да? И пришли, покушали, все, наверное, думали отдыхать, а тут открылись у них глаза, что это Иисус. И он стал невидим для них. Они давай быстренько собираться и назад. Только когда увидят что-то своими физическими глазами, когда вот чем-то их встряханут, только тогда они верят. Все остальное, все слова мимо ушей. Даже тогда, когда говорит великий Бог, все идет мимо ушей. Почему так происходит? Почему так тяжело донести до человека то, что хочет ему сказать Бог? По одной простой причине. Внутри человека сидят идолы. Сидят его представления жизни, его взгляды на жизнь. Они думали, что он спасет, придет сейчас на белом коне, разрушит римское царство и сам воцарится. И мы возле него. И вот уже 3 дня его нету, и не важно, что там кто-то видел ангелов, не важно, что кто-то говорил, он воскрес, все рухнуло. Мы расходимся. И в результате Иисус говорит примерно те же слова, какие он сказал тогда: «О род неверный и развращенный». А здесь он сказал, я прочитаю дословно, смотрите, где же тут, смотрите, 25 стих. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки». Настолько не могут поверить даже самим фактам, уже не говоря о том, что сказали пророки в древности. На то, что говорил Иисус, нету никакого доверия, нету даже способности услышать и понять эти слова. Понимаете? Нету способности только по одной причине, что между ними есть способность принимать мысли. Это значит, почему человек принимает какие-то мысли? Потому что подобное желание есть у него внутри. Подобные представления у него есть, ну, как бы в его представлении. И когда эти мысли дьявол посылает, то они, конечно же, их принимают. Кто из нас больший? Я думаю, что вы согласитесь, что это не мысли духа, это не мысли, просто нечаянно попались одному человеку. Здесь сказано за всех, что это было среди них, это у них было. И потому они не могли услышать вот эти вот драгоценные слова. Не для этого я пришел на землю. Я пришел, чтобы пострадать, умереть. И я принес такую жизнь, которая плоть не пользует немало. Вообще для плоти ничего там нету. Никаких возможностей, никаких преимуществ плоть не будет иметь от того, что я принес. Вы должны это услышать, вы должны это уяснить. Но они не слышали его. И в первом, и во втором случае одна и та же ситуация. О, несмысленные и медлительные сердцем. Нету мысли правильной, нету смысла правильного и медлительность сердца, чтобы веровать. И это говорит Христос. Я хочу еще раз подчеркнуть, Он говорит горечь, горькие слова Он произносит. «Доколе я буду с вами и буду терпеть вас». Я не знаю, как Иисус сегодня вот приходит среди нас и видит, что мы не способны какие-то слова принять. Что-то вот слышим 130 тысяч раз, и вот они никак не доходят до нашего сознания, потому что никак не хотим расстаться с теми идолами, с теми представлениями человеческими, которые заполняют наше сердце. Я хочу обратить ваше внимание сегодня еще на 8 главу Римлянам. И давайте почитаем здесь немножко, что здесь сказано. С 5 стиха почитаю. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божьи. Опять и снова то же самое место, которое много раз мы читали. И здесь следует просто подчеркнуть не только живущие по плоти, угодить Богу не могут. Но еще и плотские помышления – суть вражда против Бога. Суть вражда против Бога – плотские помышления. И я хотел бы обратить ваше внимание, если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Я хотел бы вас даже спросить мнение ваше, как духом можно умерщвлять дела плотские? Как это делается реально? Ну, я скажу точки зрения, как говорят многие верующие люди. Ну, они говорят, что Дух Святой пришел для того, чтобы мы умерщвляли дела плоти. И это все водимые Духом Божьим, это когда человек так сильно доверяет Святому Духу и так сильно старается его не огорчать, что Дух Святой всегда им руководит и всегда его ведет, и он способен жить по Духу. Но они допускают эту мысль, что сегодня по Духу, завтра могу по плоти, потом опять по Духу, потом опять по плоти, так всю жизнь можно туда-сюда двигаться. На самом деле мы понимаем, что это невозможно. Вот. И смотрите, что здесь сказано об этих враждующих против Бога. Они закону Божьему не покоряются, да и не могут. Пока ты не перестанешь быть плотским, ты закону Божьему не покоряешься и не можешь. Вообще не сможешь ты ему покориться. Потому что закону Божьему надо покориться от сердца, от удовольствия. Принять его как желанный и единственный драгоценный подарок, который сделает меня полностью счастливым и по-настоящему свободным, да? Закон Божий, он совершен, он Бога закон. И если ты его не можешь принять, то как вот ты сегодня плотской человек, как ты останавливаешься и на другой день становишься духовным? Как ты принимаешь мысль от Бога и перестаешь быть резко плохим, становишься духовным, потом на следующий день опять плотским? Как, если ты не можешь покориться закону Божьему, не покоряешься и не можешь? Никак. Пока ты плотской человек, ты будешь оставаться плотским человеком. Так говорит об этом Писание. И вот меня сильно интересует вопрос: знаете ли вы, как духом умерщвлять дела плотские? Почему? Потому что, нам известны дела плотские, можно даже прочитать. Это Галатам, я прочитаю в 5 главе. Здесь те же самые слова. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не делаете, что хотели бы. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависти, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И мы понимаем, что как вот нам Духом вот взять и начать, допустим, чтобы у нас была любовь, радость, мир, долготерпение. Как эти вещи в себе поставить на, как говорится, на пьедестал? И как сделать так, чтобы ничего из дел плоти у нас не было? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависти, пьянство, бесчинство – и тому подобное, наверное, еще сотни разных наклонностей, которые принадлежат нашей плоти. Как их убить? У нас, знаете, вот когда мы проповедуем здесь в церкви, у нас может сложиться такое кривое мнение, что а как мы их убьем? Мы никак не убьем, придет Господь, и все это уйдет само по себе. Но Писание не так говорит. Писание говорит, умертвите земные члены ваши. Умертвите, убейте их. Не зажмите, не сделайте так, что вот он этот грех никак не проявляется, значит, я свободен. Свободным стань по-настоящему, делай все, что ты хочешь, и тогда будет понятно, есть у тебя свобода или нет у тебя свободы. Потому что свобода подразумевает свободу. Никто и ничто тебя не связывает. То, что ты делаешь, это твое собственное желание. Ты делаешь то, что тебе нравится. Поэтому, если в этой свободе ты начинаешь вдруг делать вещи, которые принадлежат злу, значит, никакой свободы у тебя там не было. Это просто ты зажал, или Божье присутствие какое-то время было с тобой, или ты просто такой законник, что ты сумел себя так сорганизовать, зажать это все, но внутри вся эта гниль осталась, и она еще хуже, чем если бы она наружу прорывалась. Что же должен делать человек, чтобы ему все-таки противостать этим делам плоти? Какие инструменты есть у нас? Понятное дело, что что-то делает Бог, а мы ничего не можем в этом сделать. Но какие-то инструменты есть у нас, которые Писание обязывает нас все-таки выполнять. И я скажу об этих делах плоти. Каждый человек, я уверен, знает за собой какие-то дела, которые ему не нравятся. И он понимает, что он притыкается на них не раз, не два в жизни, а постоянно. Вот мы прочитали дела плоти, там есть много что написано, можешь добавить, что ты видишь за собой, и это тоже будут дела плоти. И вот как их убить, каким духом их убить? Единственное, на что мы имеем возможность и что нам дает право действительно убить это, потому что никакими силами, никакими переделываниями характерами мы это не убьем. Это бесполезные вещи. Единственное, чем мы можем убить. Вот, допустим, ты видишь за собой, ну, какой грех возьмем? Ну, прелюбодеяние, блуд уже надоели. Давайте другой какой-нибудь возьмем, непотребство, идолослужение. Ну, скажем, идолослужение, да? Вот идолослужение. Что такое идолослужение? Тому, кому ты отдаешь свои мечты, о чем ты больше всего мечтаешь, чему ты отдаешь свое время, чему ты, от чего тебя злит, колотит, когда что-то не получается. Вот. Это и есть твои идолы настоящие. Это то, ради чего ты живешь. Идолопоклонник. Хорошо, если ты не проповедуешь своих идолов в церкви, как мы разбираем в книге Откровения, потому что многие проповедуют своих идолах, о своих идолах основное время в церкви проповедуется за этих идолов, как их кормить, как, чтобы они усилялись, укреплялись. И это большое зло, которое Бог ненавидит. Я представляю, когда он слушает, когда эти делатели начинают идолов вот разукрашивать и преподносить, и делать так, как будто бы без этого идола духовная жизнь не может быть нормальной. Но не об этом речь. Речь о том, что вот я узнал, допустим, я идолопоклонник. Когда это слово приходит? Когда Бог прикасается. Бывает, Бог прикасается Духом Святым и отходит от человека. Во время, когда Он прикасается, у человека яркие вспышки правильного сознания, правильных понятий. И он видит, я вот такой человек. Что дальше? Дальше нужно, чтобы Христос дал тебе себя, дал тебе слово, которое, да и аминь, есть выше всяких идолов, есть выше всяких интересов. То, что есть у Него, то, что принес Он, то, что дает Он, то сильнее, то больше того, что есть в мире. Больше всего, что есть в мире, это то, что принес Христос. И человек очень терпеливо нуждается и говорит, Господь, вот многие верующие неправильно делают, они просят силы победить этот грех. Как ты его победишь, если победить можно в одном случае, истина делает свободными. Ты должен услышать истину. Тебе нужна истина, и истина сделает тебя свободным. И по каждому конкретно греху, я уже это испытал не один раз, по каждому конкретному греху, если приходит к тебе истина, если приходит к тебе ответ, он не приходит сразу. Это надо долгое время стоять перед Богом и говорить, я хочу истину знать, я хочу понимать, почему мне нравится это явление, почему я запинаюсь за этот грех. И вы знаете, сначала Бог проводит человека таким путем, что ты начинаешь ненавидеть это зло от того, что Бог прикасается, и он тебе объясняет, смотри, вот этими вещами сатана превозносится и царствует, а Бог унижается. Каждый раз ты унижаешь Бога вот этим вот грехом. Каждый раз ты как бы плюешь в его сторону и говоришь дьяволу, ты настоящий Бог. И кажется, но, это не так, я так не думаю. А Бог говорит, именно так у тебя внутри твоя позиция твоего сердца. Когда всякий раз ты выбираешь грех, а не правду. Правда тебе, иди в сторону. А грех, я не могу, у меня не получается, и я в плену, и все такое. Да, когда ты это осознаешь, когда ты понимаешь, что тем самым мы бесславим Бога, мы возвышаем этот грех, всякий раз, когда мы делаем его, мы поднимаем его в духовном мире, и мы показываем всему греховному миру, вот сила, вот власть, которая неизменная, которую никто не может победить, будь то деньги, будь то слава человеческая, будь то разврат, еще что-то. Никто не может с этим справиться. И мы так демонстрируем, и дьявол, конечно же, торжествует. Когда эти мысли, переживания начнутся в твоем сердце, и ты начнешь сильно злиться и говорить, Господь, доколе? Для чего я живу на земле? Для того, чтобы таскать эти все вещи пред твое лицо и позорить твое святое имя, и потом приходить к тебе и что-то выклянчивать у тебя. Доколе это будет со мной? И человек, так надо сказать, он потихоньку как бы беременным становится этим. Он носит это внутри себя, и он понимает, что один только есть ответ на эти вопросы. Ясность, которую дает Бог. Вот он приходит в один определенный момент, дает тебе ясность. Ты попил живой воды, Уже никогда ты не захочешь пить мутную воду. Никогда, слышите, никогда, никогда в жизни. Если у тебя будет возможность выпить настоящей воды. На каждый грех, на каждое явление этого мира у Бога есть истина, есть Слово. И это Слово делает тебя свободным, если ты в нем пребываешь, в этом Слове. То есть, если ты поставил перед собой задачу, многие люди не... Ну, они настолько какие-то не собранные, у них нету конкретных, даже ярко выраженных целей. У них нету, ну, как бы инспекции своей собственной души. Они не садятся себе как-то вот вечером один на один с Богом. И кто я? Что у меня происходит? Какие у меня интересы? Где я падаю? Что у меня главное запинающее, мешающее? Ага, вот поймал. Так, Господь, вот это вот то, что, на что я смотрю и облизываюсь. Мне хочется это иметь, или мне хочется отомстить, или мне мало ли что, мне хочется. Дело плоти, как мне от него избавиться? Многие думают, что Господь должен прийти и избавить. Я буду молиться, молиться, а ты приди и избавь. Нет, Господь говорит, избавление есть только в одном. Если ты увидишь меня, если ты увидишь, какой я, и, конечно же, он тебе не покажет сразу всего себя. Он покажет тебе вот эту часть себя, которая в тебе неправильная, которая в тебе любит грех. И он покажет себя, и он покажет, почему он не любит этот грех. Почему он в его законе этот грех считается позорным, неправильным. Он тебе это покажет, и ты станешь свободным. Я говорил десятки раз, наверное, уже, когда Бог показал мне свое величие и свою простоту одновременно. Он показал мне, насколько он великий, что мозги просто лопнут и разлетятся на мелкие кусочки, если только ты соприкоснешься с этим суперразумом, величайшим из величайших, Бог, одним словом, да? И насколько он был простой, кроткий и смиренный. Почему ты таким был, Господь? Он сразу открывает. Потому что в этом есть истинное наслаждение. Это есть истинное удовольствие быть таким, как Господь. Кто из вас хочет быть большим? Стань всем меньшим, самым меньшим. Будешь в этом велик. Велик будешь, сказал Господь. Но то, что Он сказал, кому это нравится? Кто считает это великим? Никто не считает, пока Господь не прикоснется, пока Господь не откроет свое слово. И тогда человек знает и говорит, ты воистину в этих проявлениях Бог, ты воистину смотришься, ну просто бесподобно. Как ты так можешь одновременно быть таким и быть таким? Кто другой так может себя повести? Кто другой может так себя чувствовать? Только ты один, Господь, и человек влюбляется, человек прилепляется. И дух, ведь мы же понимаем, что Христос говорит, слова, которые я говорю, они суть дух и жизнь. И они плоть не пользуют немало. Вот он говорит слова. И в дух твой начинает говорить эти слова. И когда дух принимает информацию, кто такой Господь в этом вопросе, почему он такой, почему ему не нравится то, что мне нравится, и ты начинаешь вдруг понимать, что Господи, любое, что хочешь, забери, только избавь меня от этого, потому что это стало мусором в моих глазах. Так духом человек побеждает дела плоти. И с одной стороны, это не его праведность, но тем не менее он должен свою часть усилия в том, что Господь, открывай мне Твое Слово, я не хочу быть прелюбодеем, я не хочу быть гордым, я не хочу судить людей, я не хочу завидовать людям, я не хочу превозноситься, я не хочу того, не хочу всего. Что мне надо знать, чтобы вот эта вся от меня мерзость ушла? Тут удивительно, когда мы читаем послание к римлянам, то тут смотрите, как написано. Если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Ибо если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. Потому что... я выше где-то сейчас найду. Вот этот 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот здесь этот стих центральный такой, знаете, обратите на него серьезное внимание. Есть Дух Христов, Дух Христов. Многие верующие почему-то, ну, когда они читают, допустим, Дух Божий, они понимают, что это обязательно речь идет о Святом Духе. Но как, почему они так понимают? На небе все духовное, там нету физического. Бог есть тоже Дух. Иисус Христос тоже Дух. Это духовные личности. И есть Дух Христа, есть Дух Бога Отца, есть... Дух Святой – это все разные личности. И мы должны это очень четко понимать. Если бы здесь было, знаете, ну, Дух Святой, то у многих людей была бы отмазка, что ну, Дух Святой научит, наставит, обличит. Ну, мы еще не совершенны, Дух Святой для этого и пришел, и вот эти вот постоянные отговорки. Но если Христос в нас, то тело мертво для греха. Как Христос в нас? Духом Своим. Его Дух. Что такое Его Дух? Это Его Слово. Это то, кто Он есть в Своей духовной личности. Как эта духовная личность может выразиться в физическом мире? Только своим словом. Никак по-другому. Только своим словом он может проявиться. Потому что духовный мир от плотского, от физического мира спрятан. И когда Христос духом своим приходит в твою жизнь, конечно же, он приходит... постепенно, шаг за шагом, вопрос за вопросом, он открывает тебе то, что тебе нужно узнать. Это и есть истинная свобода от власти плоти. Мы должны содрогаться от того, что мы можем быть врагами Богу, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Мы должны содрогаться от этого. Всю жизнь можно проходить, всю жизнь можно что-то исповедовать, где-то в чем-то стараться и не знать. Просто не знать, что ты враждуешь против Бога. На самом деле ведешь войну против Него. Как говорит Писание, представьте себе, делами своими вновь распинают его, вновь гнушаются над ним. Что такое гнушаются? Да насмехаются, заушают его, бьют его, насмехаются всячески, как только могут. Вот гнушаются ему, понимаете? И это очень страшно. Поэтому мы говорим о том, что наша плотская жизнь должна закончить свое существование. Мы можем кинуться во все угодные дела, делать там все много благотворительности, много евангелизации, всего-всего на свете, но Бог говорит, это неправильно. Но человек, когда это ему доходит, что это неправильно, он пускается на другую обочину. А мне ничего не надо, сижу и жду, когда Бог придет и меня изменит, тогда я что-то буду делать. Да, неизменно, только Бог тебя может переделать и вытащить из тебя твою греховную жизнь. Но тем не менее, разве ты никогда не слышал в церкви, что нужно особое внимание к слышанному, чтобы не отпасть от пути жизни? Особое внимание к слышанному – это номер один. И здесь все вопросы входят в это слово. Особое внимание к слышанному, чтобы не отпасть. Предупреждаешь людей, говоришь им, что есть причины, когда ты не можешь услышать. Даже Христос сам будет говорить. Кричать будет, он неистовал практически Христос. В самый момент, когда они радовались, ликовали, он говорит, вложите вы в ваши уши. Что вам надо вот что понять на сегодняшний день. Время давно пришло вам это понять. А вы, как маленькие дети, тешитесь то, что вы видите, бесы там кричат. И так и не вложили, как нужно. Я думаю, что в самый последний момент, когда уже Христа распяли, вот тогда они начали понимать до конца, что они на самом деле должны были получить от Господа. Совсем другую жизнь. Итак, я, конечно же, никого из вас не удручаю, не пытаясь своим словом, ударить и, там, скажем, привести вас в уныние. Хочу сказать, что Бог за нас, и Его долготерпение неизмеримо. Как сильно Он любит и ждет, и томится, и мучается, и все равно ждет, и ждет себе людей, которые могли бы действительно распрощаться с плотью, воскреснуть духовной жизнью и выполнить Его волю на земле, сделать то, что Ему нужно для Его царства. Таких людей очень мало. Бог ждет их с нетерпением. И к нам Он сегодня обращается и говорит, что тот Дух, который воскресил Христа из мертвых, оживит ваши смертные тела Духом Своим Святым. Тот же самый Дух, который Христа поднял из гроба, подымет и ваше тело смертное, чтобы наделить его жизнью, чтобы наделить его смыслом. Так написано в Римлянам в 8 главе. Это одно из любимейших мест моих, хотя все Писание мы должны любить одинаково, но по мере развития мы прилепляемся к каким-то отдельным местам. И я знаю, что вы знаете, что если Христос будет жить в нас своим духом, то наше тело будет свободно от смерти. Наше тело будет в Царстве Божьем. Почему? Потому что Христос живет в теле. Он не живет в духе. Он не живет в душе. Он специально Это подчеркивает, что его жилище, наше тело, это его храм. И поэтому это его цель для нас, чтобы наше тело можно было отдать в жертву ради того, чтобы его храм восторжествовал в нас, и его жилище было ему в удовольствие, потому что он его очистит, вымоет баней водной через слово и поселится в нем, чтобы там царствовать. Если мы говорим, что Христос в нас, а тело наше не мертво для греха, то мы лжем против Писания, и истины нет в нас. Потому что написано, если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Дух жив для праведности, а тело мертво для греха. Что сделали с телом? Ну вот кто скажет? Вот многие христиане говорят, что нужно умерщвлять. Они как эти самые, как змеи Горынычи, знаете, одну голову срубил, он щелкнул, это там сказки в этой, пальцем там провел, голова опять приклеилась, опять его рубит, сил уже нету, а он их на место ставит. Так многие христиане представляют умерщвлять дела плоти. И она лезет, сегодня убил, завтра их две гидры уже торчит. Послезавтра чуть замешкался, там еще десяток вылезло новых. Вот. На самом деле, тело мертво для греха. Почему? Да потому что дух убил абсолютно все то, что было в теле греховное. Дух убил. Убил словом великого Бога, убил истиной, которую Бог открывает всякому жаждущему, всякому ищущему его правды. И так истина освобождается для тех, кто пребывает в Его Слове. Кто не потеряет ни одного собрания, чтобы сказать: «Господь, Ты там можешь мне проговорить, Ты там можешь меня продвинуть». К той величайшей цели, что Дух убьет еще какую-то крайность в моем физическом теле. Понятное дело, что когда Дух противится плоти, плоть противится духу. Это, знаете, когда не я уже делаю, да, а живущий во мне грех это делает, и я делаю не то, что хочу. Это не я уже делаю. Уже я получил мертвость этого греха. Уже для меня он стал мусором. Но еще какое-то время мне стоит помучиться, пока Бог уже освободит мое тело от того, что представляет из себя греховная природа. И вот здесь, в 8 главе Римлянам, я еще совсем чуть-чуть займу ваше внимание, написано дальше: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления нашего тела». Вот выше несколько стихов он говорит, что когда Христос в нас, то тело мертво для греха. Это и есть освобождение и искупление нашего тела. Когда Христос в нас? Да когда мы пускаем внутрь себя Его Слово, когда Его Слово растворяется внутри нас и становится нашим достоянием, нашими ценностями внутри нас. Ну, но это же есть условия, уважаемые, отношение правильное к Слову Божию. Никогда на тебя собрание не будет работать, если духовный мир видит твое неправильное отношение. Если ты раз пришел, два раза не пришел, если ты опаздываешь на собрание, бесполезно ты ходишь, и с каждым разом ты слабее и слабее будешь себя чувствовать, пока ты совсем не поддашься под власть плоти, и остановится твое всякое духовное развитие. Это очень страшные вещи. Поэтому я прошу и предупреждаю, каждый раз, когда вы встречаете воскресенье, не закатывайте стирки. Еще хуже, когда человек в воскресенье видеогеймов наигрался столько, что на собрании все мелькает перед глазами, и бесы бегают прямо тут. Или какие-то другие дела. Дайте Богу возможность подготовить вашу почву, чтобы вы могли прийти на собрание и чтобы вы не потеряли ничего. Дайте хоть один день Господу, дайте его на все 100% Господу. Быстренько умылся, собрался, или, знаете, еще такая мода, в субботу, конечно, выходной, можно расслабиться. До часу ночи все муви подряд до часу ночи. До двух. А потом воскресенье до обеда спать. И встал надо быстро и туда, и сюда, и суета, и некогда. Бог, да подожди ты опять. На собрании я что-нибудь там ухвачу. А кто-то и на собрании ничего не ухватывает. И в результате человек слабеет. Нам нужно слово. Посмотрите на свои похоти, прихоти. И попросите на них у Бога слово. Попросите, скажите, потому что я не хочу бесславить тебя этими грехами. Я не хочу сказать, что этот грех – ценность. Я хочу, чтобы вся жизнь моя говорила, что этот грех – пустота. Я не хочу зависеть от него. Дай мне твое слово. Скажите, разве на подобные мысли Бог даст тебе камень? Разве Он тебе откажет в том, чтобы вычистить тебя, твои желания внутри тебя своим словом? Никогда не откажет. Потому снова и снова обращаюсь к вам. У нас очень мало времени, чтобы не случилось так, что мы не подойдем по стандарты очищенных. Поймите, все идет ступенями. Писание говорит, Христос сказал: вы очищены через Слово, а потом только можно их погрузить в Святой Дух, так, чтобы сделать их свободными. Поэтому, если ты еще не очищен через Слово, если в тебе, ну, понимаете, больно это осознавать, Иисус идет на Голгофу, начал томиться, начал просто изнывать, начал ужасаться, говорит Писание, начал. Идет в Гефсиманский сад. Что дорогой делают ученики? Кто из нас первый, кто из нас главный? Даже в это время они видели прекрасно, что с ним творится что-то не то. Он начал ужасаться, томиться, тосковать. Побудьте здесь, бодрствуйте. Это шел и молился, и плакал, и заснули все. Не до того им, дела нет до этого. Это показатель просто нашей человечности, наших интересов, наших поисков настоящих. И, конечно же, блажен человек, кто говорит сегодня: Господь, не пройди меня словом, я еще такой далекий от истины, дай мне твою истину, и ты будешь блажен. Благословений вам, благословений и благословений, когда мы в среду собираемся, не пропускайте, когда мы в воскресенье собираемся, не опаздывайте, когда мы в пятницу там говорим, это тоже милость Божья, чтобы мы могли ускориться в нашем исповедании и получить нужные вещи. Пожалуйста, делайте это, и вы будете блаженны. Очень скоро все изменится, очень скоро все будет по-другому. И блажен человек, кто уразумел это. Слава Богу нашему за все. Аминь, аминь, аминь. Давайте помолимся еще раз. Господь всемогущий, Господь владычествующий и царствующий, Ты неизменно, как вчера и третьего дня, снова и снова обращаешься к каждому из нас своим словом, влиянием своего духа. Ты направляешь наши мысли на правильные отношения с Тобой, Господь. Не пройди нашу церковь, не пройди нас, Господь, ибо мы часто нерадиво относимся к Твоему Слову и миримся с теми мерзостями, которые случаются в нашей жизни, и не хотим серьезно заниматься, чтобы они отмерли, пропали. Ты сказал, умертвите все эти земные члены, Господь, дай нам этим заниматься, так, чтобы все эти ложные желания потеряли для нас всякий смысл. Пусть будет имя Твое благословенно в каждом нашем действии и искании. Тебе мы за все отдаем славу и честь, наш Бог. Аминь.